благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Здравствуйте, это программа «Уроки китайского». У микрофона Айсиль Гериханова, и в студии наш постоянный гость Бронислав Виногродский. Добрый день.
Здрасте.
В Госдуме нам советуют бороться с осенней депрессией 12-часовым рабочим днем. И вообще постоянные разговоры о том, что вот как-то жители России не дорабатывают, уровень производства у нас низкий, много отдыхаем, и нередко слышишь от каких-то специалистов, от политиков, что надо больше работать. Ну, ленивый мы народ.
Ну, в этом году такая осень.
Работать не хочется.
Да, может, и наоборот, кстати говоря. Ну, такая осень, что здесь какая, откуда
депрессия. Ну, еще ноябрь впереди.
Ну, там разберемся.
Ну, так вот, а в Китае-то как вообще отношения складываются у людей с работой? Тоже вот так просидеть от там утреннего чая до обеда, и от обеда потом до ужина, или работе какой-то уделяется особое значение?
Не-не-не, работа – это работа для китайцев. На работе надо работать, на работе они действительно работают очень ответственно относятся к своим обязанностям рабочим, но китайцы просто по-другому организованы в работе, да, вот китайцу нельзя, китаец в работе менее, что ли, инициативен, наверное, даже не то, что менее инициативен, но нельзя китайцу сказать, ну, слушай, сделай вот так или так, вот выбери сама тему для передачи, вот для интервью там с Брониславом, там, меня даже не спрашивают, да, там, сама придумай, что тебе интересно, невозможно, то есть
китайский, кто-то, кто ставит задачу.
Точно совершенно ставит задачу, причем нельзя ни в коем случае две задачи ставить одновременно. Значит, потому что все китайский ум теряется, он должен последовательно выполнять задачи, с этим огромное количество людей сталкивалось. Но и для китайцев работа, ну, китаец, что ли, русский любит подвиги, значит, и не любит каждодневного, постоянного, кропотливого труда, рутинного. То есть любой русский человек стремится к интересной работе, в первую очередь.
К творческой.
Творческой работе, то есть, причем любой абсолютно, да, и если нет такой возможности, и это надо понимать, что это психологическая национальная особенность, и, по-видимому, простая вообще отношения рабочие, нужно это учитывать, и нужно как-то применять эти знания о самих себе. У китайцев нет такого характера. То есть, может, это еще связано с тем, что все-таки китайцы очень недавно, вот что называется, из деревни в город, о чем я уже говорил в других передачах, да? И поэтому природа и крестьянский труд, он неизбежно приучает с самого детства, что все время есть какие-то дела. И человек просто-напросто, ну, как бы, это же как колесо какое-то, вот оно разгоняется, и оно как-то смазывается, оно потом крутится все время.
Не может остановиться.
Да, и человек уже не может потом остановиться, ему нужно все время совершать какую-то деятельность. И тогда как мы же говорим в основном о людях, которые живут в городах, которые все время, наоборот, вдруг война, а я устал, значит, почему ты не работаешь, а вдруг завтра война, а я уставший, значит, поэтому я вот отдыхаю все время. Все-таки в Китае, и в Китае понятие работа, гун, сам этот иероглиф, интересно, что он есть... Чисто визуально соединение верхней палочки, которая чуть поменьше, с нижней палочкой чуть побольше, вертикалью, что означает соединение человеческим усилием небесной энергии с земной. И работа, собственно говоря, то есть, ну, в принципе, в религии тоже, в православии говорится, что любая работа от Бога, ее нужно исполнять, но не факт, что нельзя немножко сочкануть. Мы же люди, еще при этом говорится, мы же еще не боги.
Ну, а сколько выходных официальных в Китае?
Два.
Тоже два.
Да-да-да, рабочая неделя.
Есть такая традиция пятница, отмечание конца рабочей недели и прочих каких-то историй, которые так любят у нас в России?
Вы знаете, ну, особой традиции нет, это все равно... Это же история вообще, она тоже в России двойственная. С одной стороны, это приехало из корпоративной культуры, некое тимбилдинг, значит, вот эти страшные слова, ужасные, значит, построение команды, что вот нам надо там вместе сейчас
гимн мы... Гимн еще споем.
Да, гимн споем, но имеется в виду, что одновременно еще социализм был, когда окончание рабочей недели, в общем, бессмысленно, и как это, да, как все, что было тогда в то время, как в какое-то время, да, то тоже отмечали, потому что, собственно говоря, много алкоголя пьют по разным причинам и разные нации, то есть я не склонен говорить, что вот русские там сильно повально все увлечены алкоголем, ну, то есть уже известно, что ирландцы пьют не меньше, там, англичане пьют не меньше, то есть, в общем, по потреблению на душу населения крепких напитков многие дают фору русским, но это не мешает работать. То есть в России долгое время, китайцы, кстати говоря, тоже достаточно много пьют алкоголя, и культура алкогольная у них своя, собственная, развитая в течение тысяч лет. Существует бесконечное количество видов водки китайской, значит.
Но они тоже в таких неограниченных количествах могут потреблять
бывает,
алкоголь.
Бывает, да-да-да-да-да-да. Прям застолье алкогольное, но, в принципе, как, грубо говоря, Кавказ, дурацкое слово, грубо говоря, да, сам замечаю, как Кавказ, имея застольную культуру, гораздо меньше сталкивается с проблемами алкоголизма и вообще, ну, какого-то пьяного дебоша, да. У нас это было связано с долгой какой-то лживостью построения общества и бессмысленностью всего, то есть люди реально не видя никаких перспектив, а ведь смысл, он дает перспективы, а перспективы дают совершенно другое состояние духа, а в зависимости от того, в каком состоянии духа ты находишься, собственно, часто так на тебя и воздействует и вода, и еда, и алкоголь, и все остальное.
Ну, возвращаясь к работе, а какие перспективы видят для себя китайцы? Можно ли как-то сформулировать китайскую мечту? Вот мы знаем все американскую мечту, а китайская, насколько она отличается?
А какая американская мечта?
Ну, построить дом, там, купить машину, достигнуть успеха, self-made и так далее.
Да, быть успешным, да. Да. Ну, собственно говоря, у китайцев тоже как-то... У китайцев ведь дело не в мечте, а дело в том, на какие идеалы ориентируются. То есть девочка хочет, ее учат, собственно, она должна правильно выйти замуж, там, я не знаю, там, у нее должен быть дом, за которым она должна, там, муж, за которым она должна ухаживать, он будет любить, будет трое, там...
Феминизм не распространен в Китае.
Нет, ну, это же вообще вещи. Он и в России это совсем недавно начал распространяться и, в общем, в огромной степени насаживаться, потому что отнюдь не всегда же это счастье приносит, делать такое. И что касается Китая, то в Китае существовало понятие такое, что такое счастье. Существует саньсин, три звезды. Значит, и это есть три вида счастья. Это здоровье, здоровое долголетие, раз, на первом месте, на втором семейное благополучие или богатство. То есть богатство, оно одновременно понимается как семейное благополучие, счастье. И третье – это карьера, это правильное устройство в социальной жизни. Вот, собственно говоря, это и есть китайская мечта, по сути дела. Суть ее этой китайской мечты, он заключается в этом. В России ко всему к этому еще же добавляется духовность, которая стоит на первом месте, вот это вот. И без духовности, ну, какое счастье? Без духовности, да, должна быть высокая интеллектуальность, и это опять связано с какими-то перевернутыми понятиями, которые перевернулись в связи с тем, что нет устойчивой идеологической базы, правильно простроенной, разумно простроенной. Ведь мы, когда говорим об идеологии, мы всегда понимаем, что идеология...
Это что-то размытое.
Что-то не просто размытое, но еще и нехорошее. Идеология – такой способ тебя поработить, твое сознание, сделать тебя несвободным.
Практически приравнивается к пропаганде.
Да, но тогда как на самом деле идеология – это система идей и идеалов, которые представляют собой консенсус между личным и общественным, собственно говоря, которые полезны личности или семье, по сути дела, и государству. Потому что, с моей точки зрения, вот западная избыточная индивидуализация, значит, в том, что я сам есть единица, и мне не важно, ювенильная юстиция, значит, вот папа и мама мне что-то, а я их засужу, значит, и должна быть какая-то правильная средина, и человек должен ощущать себя частью семьи для того, чтобы человек был на самом деле целостным, с моей точки зрения, для того, чтобы его личность была целостная, не разрушенная, он обязательно должен ощущать себя частью семьи и частью рода. Но это может быть воплощено только в каких-то данных человеку обрядах. Это, то есть, имеется в виду, должны быть обряды правильные, рождения, я не знаю, там, совершеннолетия, вступ вступление в брак.
То есть вехи какие-то.
Конечно, да. И они должны быть обрядово определены. Обрядовые действия – это действия, которые человек совершает, понимая, какой смысл они несут. Вот он там руку поднял, это означает то. Оно должно быть знаковое, и оно должно правильно переживаться. То есть человек должен иметь общую систему образов, и в Китае это пока еще есть. В принципе, ну, это есть в значительной степени сохранилось у нас на Кавказе, хотя разрушена какая-то часть, но, тем не менее, все равно там дагестанская свадьба – это дагестанская свадьба, и до сих пор людей, ну, как бы родители подыскивают невесту и жениху, да, и для невесты там ищут...
Но, во всяком случае, советуют.
Ну, советуют, но... Нет, ну, и вам, ну, и в современной семье не просто советуют, ну, я просто знаю многих, которые вот когда кого, который говорит, папа, ну, уже найди мне, взрослые люди, серьезные люди, я имею в виду, папа, ну, давай, подыщи мне уже невесту, там, я не знаю, жени меня, жени, папа. Вот я... При этом это современные люди, кстати говоря, живущие в Москве, там бизнес, там и парень взрослый и так далее. Точно так же и там и девочки тоже как-то так же. Это все это происходит. И в Китае тоже эти вещи есть, но по-другому. Потому что я еще раз повторяю, что вот эта урбанизация, она...
Начала ломать.
Она начала ломать, и эти ломки происходят неосмысленно. То есть очень многие вещи произошли неосмысленно. И они создают огромные побочные эффекты негативные. То есть, на самом деле, вот туда вошла западная медицина очень сильная, которая вроде как тоже принялась, и которая на первом этапе, она уж так сильно восхвалялась. А сейчас туда там заходит кофе, например, с системой Starbucks, вино очень серьезно, там самый большой растущий рынок вина в Китае. И эти все вещи по-настоящему влияют на людей, ну, разрушая какие-то, не давая новые, которые тоже должны быть разумно созданы.
Ну, а государство как-то выстраивает свою политику? Вот если говорить опять же о нас, то у нас в какой-то момент иногда ощущается даже какая-то утрированная ставка на семейные скрепы, на какие-то моральные принципы, принимается много законопроектов, во всяком случае декларируется то, что вот семья – это главное, что вот детям нельзя то, детям нельзя это и так далее. В Китае что-то в этой сфере делается? И вообще...
Однозначно, но только совершенно по-другому. Например, несомненно, что в Китае существует идеологическая цензура, которая не отрицается, есть идеологический отдел ЦК, который дает установки, есть механизмы, которые не допустим, ну, блоки firewall китайский знаменитый в интернете, да, там нельзя Google, Facebook и так далее. А потом есть еще же квотирование показа и зарубежных фильмов, продукции разного рода, то есть оно существует сдерживанием хотя бы вот этих влияний, о последствиях которых ты не обязательно можешь точно сказать, что это сделает с тобой потом, через поколение, куда это идет. То есть китайцы этому уделяют серьезное внимание, но при этом вот сейчас как раз идет эта работа, и Компартия, она таки движется, потому что Си Цзиньпин очень симпатизирует конфуцианству, и он пытается коммунистические дела сближать с конфуцианством каким-то образом, значит, и вообще пытается наводить порядок в этой самой идеологии, эти действия делаются. Но китайцы все равно в меньшей степени потеряли эту свою обрядность, она больше существует, и...
Даже среди молодого поколения они не покупаются на западные ценности, они же многие учатся уже за рубежом, ездят там в те же штаты.
Нет, не покупаются. Нет? Ну, многие не покупаются. А покупаются на западное материальное благополучие. Вот на ценности не очень покупаются. Потому что Россия в значительной степени, вот она купилась на именно внешние ценности. Китайцы нет, хотят благополучной, безопасной, спокойной, просторной жизни, конечно же. Но едут туда многие работать. Многие едут и работать. Все равно многие выезжают и ищут каких-то мест под солнцем и в Канаду, и в Австралию, и в Штаты, и в Европу, ну, куда получается, да? Но, тем не менее, это не означает для китайцев отказ от исконных своих государственных ценностей. У нас вот эти попытки ввести эти скрепы и рассказать про семью, они все с друг другом не связаны, они все разнородные.
Иногда носят карикатурный характер.
Практически всегда. практически всегда, потому что нет глубинной осмысленности от людей, которые пытаются их предложить, которые пытаются их навязать. Очень часто это, к сожалению, люди неглубокие, не понимающие целостности, что ли, ну, вообще не понимающие, что такое семья та же самая, и что такое эти самые скрепы. Вот придумают слово «анучи»,
«могучи». А это вообще возможно вернуть или вспомнить с помощью государства, что возможно ли это сверху как-то заново вернуть в жизнь жителей России? В Китае это же не только сверху делается.
Не только сверху, да-да-да. Но в Китае есть очень четкое вот такое разграничение на ценности и на какие-то деятельность миньцзянь, да, народную такую, и гуаньляо, бюрократическую. Вот, например, считается, что медицина китайская традиционная, миньцзянь, да, народная, то есть очень часто там гораздо лучше врачи, чем в гуаньляо структурах, да, там, или там в ушу, или художники и так далее, знаете, то есть вот это вот существует, но они как бы, они не находятся в контрах, они не являются в полном там неприятии и противоречии. То есть я думаю, что в принципе и возможно движение и сверху, но для этого должен появиться такой правитель. Вот что такое вообще, опять мы, если вернуться к теме власти, еще немножко поговорить. Правитель в Китае, его основная задача привлечь мудрых чиновников, советников. Надо понимать, что чиновник и советник в данном случае, и помощник, это один и тот же иероглиф, потому что чиновник, вот эта чхэнь китайская, которая означает не бюрократ гуаньляо, ну, то есть бюрократ не в негативном смысле этого слова, да, а человек, который поддерживает бюрократический аппарат как таковой, да, или является участником, да, бюрократического аппарата. Это чиновник означает одновременно слуга. То есть должен верных, одаренных слуг найти. То есть правильный правитель находит верных, одаренных слуг, и вот этот вот правитель Любан, который из крестьян, кстати говоря, выбился в императоры, он говорил и победил в соперничестве с аристократом, таким потомком княжеского рода, большим полководцем Сян Юем, значит, еще раз, во втором веке до нашей эры, это было после прямо Цинжихуана и Чин Рши, его сына. Там они недолго существовали, эти объединители, значит, сталинские Китая. И Любан, он говорил, что вот у меня мой там заведующий тылом, там, я не помню точно имени, Фанцзен, по-моему, то есть он вообще абсолютно великий, то есть он все у него учтено. Я в этом вообще ничего не смыслю, говорит, не понимаю. У меня вот Цзинфан, стратег, способный просчитать.
Я даю ему на откуп.
Нет, он дальше говорит, он называет, потом говорит, но я могу и всех применить, поэтому я император. Способность применять людей. Вот способность подбирать и применять людей. Мудрых, честных, одаренных, а не просто преданных.
Сегодня Китай, тем не менее, тоже сталкивается с экономическими проблемами. Вот хотелось бы вас спросить, а как вообще китайцы переживают бедность, возможно, экономические проблемы, недостаток средств? Они уже превратились окончательно в общество потребления или нет?
Ну, нет, они, во-первых, не превратились окончательно в общество потребления, во-вторых, там им-то до этого далеко, как пешком до Луны при этом. То есть, несмотря на вот эти вот разного рода шумные кризисные явления, значит, падение бирж какие-то, которые происходят, ничего такого в Китае, чтобы нарушило привычное течение жизни, не произошло. Кстати говоря, на самом деле и в России сказать, что так прям разрушился вот этот вот привычный образ жизни, который создался за предыдущие 10 лет. Я еще раз говорю, что Россия, она вообще мастерица в присваивании каких-то явлений. Значит, то есть вот это вот наш русский доллар, вот какая-то, это такая характерная вещь, карикатурная, несомненно, да, наша русская вот такое. Она, Китай на самом деле, во-первых, все равно больше сохранил своего исконного действительно в быту, в жизни, в психологии, потому что все эти вещи все равно идут в значительной степени от устройства личности, от языковой среды, потому что русский язык в значительно большей степени контаминирован, когда можно сказать русское слово загрязнен, да? Значит, и коррупцию можно назвать разложением, но почему-то мы предпочитаем огромное количество англосаксонских заимствований, тогда как в Китае языковая среда гораздо более чистая. И поэтому они, с одной стороны, сохраняют эти вещи, с другой стороны, у Китая не подушка безопасности. В Китае реальная экономика 30 лет работала, создавая материальные ценности в огромных количествах, часто даже в избыточных, порождая, следовательно, тем самым какие-то коррупционные схемы, потому что российская коррупция и китайская коррупция, несмотря на масштаб, это два разных абсолютно явления, так же, как болезни, знаете, в китайской медицине, в традиционной. Бывают болезни жара, а бывают болезни холода. Значит, и они могут иметь какие-то похожие симптомы, в частности, но если неправильно диагноз поставить о причине заболевания, тогда нельзя ее вылечить. Так вот, китайские болезни, они от жира, коррупция у них, понимаете, а у нас, от, наоборот, от голода это коррупция. То есть у нас эта коррупция, это страх того, что вот сейчас вот все это быстро закончится, НЭП опять закроют, опять вот это все надо быстро, срочно.
Временщики такие.
Да-да-да, да, временщики. У китайцев не временщики. Вот у китайцев нет, и это, вот это вот правильно вы очень сказали, Сель, потому что нет у китайцев ощущения вот этих временщиков. То есть у них все надолго, и реально они надолго действуют. В России ничего надолго не делается.
Но вот в России при этом каждый раз, когда появляются какие-то проблемы, тут же появляется ностальгия по прошлому, будь то Российская 100%. Империя, будь то Советский Союз. Вот есть какие-то очень до боли любимые исторические периоды. В Китае население поддается каким-то историческим ностальгиям или нет?
Совершенно не поддается. Вообще к истории совершенно другое отношение. Китайцы гораздо более историчны, гораздо лучше знают свою историю, потому что история значительно более структурирована. Существует 24 исторических хроники, значит, которые описывают время с незапамятных времен мифологических до там, конца династии Цин, значит, которые никто не оспаривает абсолютно, никто не говорит, что они были сделаны на угоду там одного правителя, идеологии какой-то. И историческая китайская традиция, историографическая китайская традиция гораздо более развита, и при этом в Китае огромное количество исторических предметов и примеров, которые входят в систему образования, воспитания, понимаете, и Конфуций там существует в виде почти детских раскрасок, а Джуанзы, Лао-цзы и так далее существуют в виде неких таких карикатурно почти изображенных таких персонажей, которые там в комиксах друг с другом общаются, и все традиционные романы переписаны для детей, и существуют традиционные китайские образы, и каждый, вот когда вот, например, Конфуция ты берешь или какой-нибудь там традиционный детский какой-то вот этот вот материал по образованию, он весь подкреплен бесконечным количеством исторических примеров, что во времена такой-то династии был вот такой-то мальчик, он вел себя вот так. И это ничего не сочиняется, он действительно был, память о нем хранится и так далее. Что вот был вот такой вот чиновник, он себя повел вот так вот. То есть у нас вот если вы сейчас вот что-то начинает чуть-чуть шевелиться, ну вот там вот Столыпин, да, там вот кто-то там Плевака, какие-то появляются эти персонажи, но это, ну, несопоставимо, меньше гораздо, понимаете? То есть в истории, она у китайцев, история, она вся в примерах.
Вся в жизни.
Вся в жизни, да-да-да-да.
А у нас она в учебниках.
Она в учебниках и очень мало в жизни.
Спасибо. С нами был Бронислав Виногродский. Это программа «Уроки китайского». Я Сель Гериханова, с вами прощаюсь. Всего хорошего.